Сегодняшний ретрит будет посвящен двум разделам учения из пяти, которые существуют в учении Лай-йоги. Если вы внимательно изучаете учение, то вы можете обнаружить, что учение разделяется на пять путей или пять янтр. Их еще правомерно переводить как «Вселенная». На этом ретрите мы будем практиковать раздел учения двух главных янтр. Это янтра мудрости и янтра энергии. Праджня-янтра и Шакти-янтра. Три остальные янтры – Нада-янтра, йога-звука, Джоти-янтра, йога-света и Нидра-янтра, йога-сновидений и сна – являются более сложными и углубленными практиками для мастеров-профессионалов, которые обычно в первые годы не рекомендуется интенсивно практиковать. Тем не менее, если вы вступаете на путь лай-йоги в традиции Махасидха, вам следует глубоко изучить все пять янтр лай-йоги. Когда мы говорим, что мы прикасаемся к великому учению и желаем реализоваться через него, это означает, что понимая глубину этого великого учения, мы подходим к его изучению со всей серьезностью. Поскольку для нас учение является кровью сердца, сердцем груди и зеницей ока, нет другого выхода, кроме как очень глубоко подойти к изучению учения. Для нас вопрос освобождения и просветления пока сейчас не стоит, поскольку это очень великая цель. Тем не менее, для нас стоит вопрос, как приблизиться к этому состоянию. Для того, чтобы приблизиться к нему, мы должны стать настоящими мастерами, профессионалами йоги. Мастер от дилетанта отличается тем, что он глубоко погружается в учение, не пропуская ни малейшей детали. И он полностью отдается изучению учения, пытаясь дойти до самых высот. И поскольку мы понимаем, что учение – это нечто очень ценное для нас, мы именно с самого начала, даже если мы начинающие ученики, практикующие миряне, должны развивать такой подход мастера-профессионала, а не дилетанта, когда мы изучаем учение. Два раздела лай-йоги – праджни-янтра и шакти-янтра. Первый из них включает в себя созерцание, второе – управление внутренней энергией в традиции махасидхов. Но вначале мы поговорим о том, какие качества должны быть у ученика, когда он вступает на путь учения. Традиция лай-йоги насчитывает минимум 5000 лет, если брать от Аватхуты Дататреи отсчет, поскольку Дататрея жил не в этой, а в прошлой юге. А прошлая юга закончилась минимум 5000 лет назад. Но, собственно, учение Лай-йоги образовалось как самостоятельное течение около 1000 лет назад. И у истоков основателей учения это великие святые, которые были величайшими мастерами медитации. Таким образом, практиковать учение – это не что иное, как проникаться духом этих святых и пытаться пройти их по их стопам, реализовать то, чему они учили своих учеников. И когда мы читаем жизнеописание святых махасидхов, к примеру, Дататреи, Сарахи, Матсиндранатха или Гаракханатха, мы видим, что это совсем не были обычные люди. Это были величайшие практики мастера, посвятившие себя всю свою жизнь духовной практике и садхане, и обладающие великими магическими силами. И самое главное, обладающие великим пониманием недвойственности. сами по себе магические силы не есть цель, которую мы добиваемся. Если они проявляются, это всего лишь цветение, побочный приятный эффект, не более того. Если уж говорить о магических силах, то они делятся на две части. Кальпита-ситхи, акальпита-ситхи. Кальпита – это искусственные магические силы, божественные способности, которые достигаются и на других путях, к примеру, в результате колдовства, магии. Собственно, это не то, что нас интересует. Потому что даже человек, не обладая просветленным сознанием, может владеть магическими силами, подчинив духов ритуалами, делая подношения, читая мантры или используя зелья. Но, собственно, нас интересует эволюция сознания, самое абстрактное, полностью свободное достижение, реализация адвайты, недвойственности. Поэтому святые говорят, что йогин, который реализовывает, желает познать реальность, ему нет нужды гоняться за магическими силами. Это может стать отвлечением и хорошим камнем преткновения. Рамана Махариши по этому поводу так говорил. Те, кто обладают ситхи, магическими силами, желают джняны, мудрости. Но те, кто обладают джняной, не желают ничего больше. Поскольку все, что они уже имеют в полном объеме. Он также говорил, что человек, жадно домогающийся ситхи, но игнорирующий путь мудрости, подобен бедняку, который выпрашивает у миллионера тарелку прокисшего супа, хотя этот миллионер мог бы сделать его самым богатым человеком. Таким образом, святые говорят, что истинные ситхи – это единственная реализация природы ума. Ума как такового в его фундаментальной основе, или реализация недвойственного осознавания. И если эта реализация становится очень глубокой, то существует другой вид магических сил, называемый акальпита-ситхи, то есть неискусственные. В терминах христианства это можно было бы сказать «от Бога». Хотя в тантре как таковой, в лая-йоге нет таких полярных дилемм от Бога, от дьявола, поскольку в адвайте все богово и нет чего-либо вне исконной природы ума. Тем не менее, именно такой вид совершенства признается в лая-йоге как нечто достойное рассмотрения. По традиции, прежде чем излагать учение, говорится, какие качества должны быть у ученика, чтобы он мог практиковать учение. Часто, когда мы слышим об этих качествах и проецируем их на себя, мы увидим, что часто мы не готовы обладать такими качествами. Тем не менее, это показывает наш путь духовного роста в дальнейшем, как мы можем изменить себя тем, чтобы стать полностью готовыми. Учение предполагает то, что мы можем ставить цели и работать с ними. В противном случае мы никогда не будем готовы. И люди не рождаются святыми и совершенными, но люди становятся совершенными и святыми в результате упорной работы над собой. Таким образом, принимая и полностью осознавая свою неготовность, тем не менее мы видим, что если мы усердно практикуем, мы можем измениться и стать готовыми, чтобы полностью перейти на уровень махаситхов. На самом деле, собственная неготовность и понимание собственной неготовности – это неотъемлемый атрибут духовной практики, прояснение собственного положения и собственного пути эволюции. И каждый святой, не говоря об обычном практике, он остро осознает свое собственное несовершенство. И чем более он остро осознает собственное несовершенство, тем более большее стремление продвигаться у него возникает и очищаться. Итак, каковы качества ученика, который полностью способен следовать практике и реализовать просветление? Свобода от привязанности к этому миру. Поскольку путь йоги – это путь освобождения, освобождения от иллюзий, то когда мы практикуем, разумеется, мы должны взращивать такую свободу от привязанности к материальному миру. Ведь это то, от чего мы как раз хотим освободиться. Собственно, сам материальный мир ни плох, ни хорош, он просто данность, реальность так, как она есть. Но плоха наша привязанность к нему. Из-за этого мы перерождаемся. А если вы понимаете, то йога предполагает освобождение от круга рождений и смертей. Я говорю обычные банальные истины. Те, кто практикует давно, это все знают. Свобода от привязанности к этому миру означает, что мы видим свою привязанность. Она налицо, и это факт. Но мы знаем, что мы с ней можем работать, и мы постепенно ее устраняем методами практики и созерцания. Мы не признаем ее как что-то, что мы можем оставить. Мы не можем с этим мириться и понимаем, что нам с этим надо работать. Когда мы с этим работаем годами, то привязанность такая уходит, и мы обретаем свободное сознание, которое делает нас способными учениками. Второе качество ученика – безраздельная преданность пути освобождения. Если мы себя проанализируем, то, конечно, у нас не такая уж безраздельная преданность пути освобождения. Всегда очень полезно сравнивать себя с великими святыми, которые практиковали в древности. Великие святые были либо монахами, либо отшельниками, либо аватхутами, вне всяких рамок и определений. И если не сейчас, то по крайней мере наша дальнейшая перспектива должна развиваться также в этом русле. Отшельники жили в горах, непрерывно посвятив себя духовной практике в пещерах или в лесах. Аватхуты странствовали из одного места в другое, полностью непривязанными, практикуя безумную мудрость, находясь вне всяких ограничений, подобно парящей птице в пространстве. Для нас это пока еще рановато, поскольку уровень аватхуты предполагает самадхи и реализацию. Если пытаться из себя раньше изображать аватхуту, не пройдя обучение, кроме препятствий, это ничего не принесет. Да и странствовать, подобно безумцу, обнаженному, как в Индии, у вас не получится зимой в Москве. Третий путь – это монашество. Монашество предполагает не только отречение от обычных социальной жизни, но и обучение. Серьезное, толковое, длительное обучение в школе, очень глубокое. Годами в группе единомышленников. Это то, что очень благоприятно. И какой бы мы из этих путей ни выбрали, в будущем на любом из путей мы можем достичь успеха при условии искренней практики. Безраздельная преданность пути освобождению, что это означает, что когда мы решили встать на путь освобождения через лай-йогу, мы должны понять этот принцип безупречности и подчинить всю нашу жизнь пути освобождения. Йогин на пути, он подобен вот кому. Он подобен хорошему спортсмену-мастеру, который тренируется на результат. И когда он тренируется на результат, к примеру, олимпийский рекорд, он подчиняет всю свою жизнь одной великой цели. Он ест в соответствии с правилами, тренируется, живет, соблюдает ограничения, работая на эту великую цель. И ради этой великой цели он готов совершать огромные усилия. Таким же образом мы должны подчинить себя безраздельно пути освобождения, если мы хотим получить результаты, и тренироваться день и ночь. И если на начальных этапах, пока наши привязанности еще не очистились, допустимо как-то так расслабленно относиться к духовной жизни, то когда мы уходим от состояния дилетанта и переходим к состоянию мастера, это, конечно, недопустимо. Потому что мастер-профессионал не может позволить себе сделать что-то лишнее, отвлечься, потратить время на что-то другое. Он не может позволить себе заниматься чем-то посторонним, кроме своей великой цели. И если мы позволяем себе это, то мы пока еще не годимся на мастера-профессионала. И нам следует думать, как стать от начинающего дилетанта мастером-профессионалом. Это относится к любой сфере человеческой жизни, а к пути освобождения и к йоге относится тем более. Следующее качество ученика – связь с учителем, безусловное доверие учителю, выполнение всех его указаний. Этот принцип очень важен, если вы возьмете себе за труд почитать священные тексты, то вы увидите, что святые акцентируют на этом внимание. Это так. Поскольку передача происходит от учителя, и многие тонкие нюансы также происходят от учителя, не из книг и не из собственного понимания, связь с учителем становится чрезвычайно важной. Разумеется, на пути йоги учителя не рекомендуют рассматривать как некую личность, с которой вы устанавливаете взаимоотношения. И это не связано с какими-то личностно-человеческими взаимоотношениями. Эта связь глубоко мистическая, и учитель на пути йоги рассматривается как символ всех святых, символ естественного состояния, ясный свет. Фактически быть учеником, так как это описывают святые, это означает поднести тело, речь и ум учителя с просьбой привести, оказать помощь в освобождении и выполнять все указания. Но на самом деле это непросто, поскольку наше «я» и наше «эго», оно представляет собой огромную глыбу, от которой не просто так освободиться. И обрести истинную связь с учителем или истинное доверие и способность выполнить все наставления, для этого нужны годы.